Глава 65. Как относиться к доктринальным спорам? Нам необходимо понимать время, в которое мы живем. Мы и наполовину не понимаем его. Мы и наполовину не разбираемся в нем. Мое сердце сжимается, когда я думаю, с каким врагом нам предстоит встретиться и как плохо мы подготовлены к борьбе с ним. Передо мной вновь и вновь разворачиваются картины испытаний детей Израилевых и их состояние перед первым пришествием Христа, как иллюстрация того положения, в котором находится народ Божий перед его вторым пришествием. Я вижу, как враг стремился использовать любую возможность овладеть умами иудеев. Так и сегодня он стремится ослепить разум слуг Божьих, чтобы они не могли распознать драгоценную истину. Когда Христос пришел в наш мир, сатана был наготове и препятствовал каждому его шагу на пути от яслей до Голгофы. Сатана обвинял Бога в том, что он требовал от ангелов самоотречения, в то время как сам не ведал, что это значит, и не стал бы жертвовать собой ради других. Такое обвинение сатана выдвигал против Бога на небесах. И после того, как враг был изгнан с небес, он продолжал обвинять Господа в том, что он требует служения, которого сам совершать бы не стал. Христос пришел в мир опровергнуть эти ложные обвинения и открыть людям Отца. Мы не можем вообразить ту степень уничижения, которому он подверг себя, приняв нашу человеческую природу. Не то чтобы принадлежность к человеческой семье была бесчестием. Суть в том, что он был повелителем небес, царем славы, но смирил себя, став младенцем, чтобы познать все нужды и беды смертного человека. Смирив себя, он не занял высшего положения среди людей, став человеком богатым и могущественным, но, будучи богат, он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Он делал шаг за шагом в своем уничижении, он переходил из города в город, ибо люди не принимали свет мира. Они были вполне довольны своим положением. Христос дарил людям драгоценные камни истины, а они смешивали их с грязью своих предрассудков и заблуждений. Он делился с ними словами жизни, а они не желали жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он видел, что мир не в состоянии найти Слово Божье, ибо оно оказалось погребенным под человеческими преданиями. Он пришел, чтобы показать миру, насколько небесное важнее мирского, и вознести истину на подобающее ей место. Только Иисус мог открыть людям истину, которую им необходимо знать для того, чтобы обрести спасение. Лишь Он один мог поместить это спасение в оправу истины, и Его заслуга состояла в том, что Он освободил истину от заблуждений и представил людям в ее небесном свете. Сатана был наготове, желая воспрепятствовать Иисусу, ибо разве не прилагал он со времен грехопадения все усилия для того, чтобы представить свет тьмой, а тьму светом? Когда Христос старался раскрыть людям тесную взаимосвязь, их спасения и истины, сатана действовал через иудейских правителей и возбуждал в них враждебность к Искупителю мира. Они задались целью сделать все возможное, чтобы свести на нет его влияние на народ. О, как жаждал Христос, как горело его сердце желанием открыть священникам великие сокровища истины. Но их разум настолько закоснел, что было почти невозможно открыть им знания о его царстве. Восприятие Писаний было искажено. Евреи ждали пришествия Мессии, но полагали, что он явится во всей своей славе, которая будет сопровождать его второе пришествие. Поскольку он явился не в царском величии, они полностью отвергли его. Однако евреи отвергли Христа не только потому, что он пришел в образе простого человека. Главная причина в том, что он был воплощением чистоты, а они были нечисты. Он был человеком незапятнанной чистоты. Такая личность, явившаяся среди разложения и зла, не соответствовала их желаниям, и поэтому его подвергли оскорблениям и презрению. Беспорочная жизнь Христа озарила светом сердца людей и явила им отвратительный характер нечести. На каждом шагу Сына Божьего осаждали силы тьмы. После крещения он был введен духом в пустыню и претерпевал искушение в течение 40 дней. Я получаю письма, в которых мне пишут, что Христос не мог иметь ту же природу, что и человек, иначе он не смог бы выдержать подобных искушений. Но если бы он не воспринял человеческую природу, он не мог бы стать нашим примером. И если бы он не был причастен нашей природе, он не мог бы быть искушен подобно человеку. Если бы для него невозможно было поддаться искушению, он не мог бы быть и нашим помощником. Христос пришел в мир, чтобы бороться как человек и ради человека. Его искушение и его победа говорят нам, что человек должен следовать этому образцу, что человек должен стать причастником божественной природы. Во Христе объединились божественность и человеческая природа. Божественность не деградировала до человеческого уровня. Она осталась на прежнем месте, но человеческая природа, объединившись с божественной, выдержала самое суровое испытание искушением в пустыне. Князь мира сего приступил ко Христу, изнуренному долгим постом, и предложил ему обратить камни в хлеб. Но план Божий, направленный на спасение человека, предусматривал, чтобы Христос познал и голод, и нищету, и все прочие стороны человеческого существования. Он выдержал искушение благодаря той силе, что доступна каждому человеку. Он возложил упование на Божий престол, и нет ни одного человека, который не мог бы получить ту же помощь через веру в Бога. Человек может приобщиться к божественной природе, и нет такой живой души, которая не могла бы обратиться за небесной помощью в искушении или испытании. Христос пришел открыть источник своей силы, дабы человеку не нужно было полагаться на собственные силы, не укрепленные Богом. Люди, стремящиеся одержать победу над грехом, должны напрячь все силы своего существа. Они должны, стоя перед Богом на коленях, с воплем взывать о божественной силе. Христос пришел, чтобы стать примером для нас и показать нам, что мы можем соделаться причастниками божеского естества. Как? Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Сатане не удалось одержать победу над Христом. Он не покорил душу Искупителя. Он не покорил душу Искупителя. Ужалив в пету, он не коснулся головы. Христос показал своим собственным примером, что человек способен устоять в чистоте. Люди могут овладеть силой для сопротивления злу, силой, которую не одолеют ни мир, ни смерть, ни ад, силой, которая даст ему возможность победить, как побеждал Христос. Божественное и человеческое может объединиться в них. Перед Христом стояла задача донести до людей истину в свете Евангелия и открыть им те наставления и принципы, которые он дал падшему человеку. Каждая мысль, которую он излагал, принадлежала ему самому. Ему не было нужды заимствовать идеи, ибо он был источником всякой истины. Он мог излагать мысли, высказанные пророками и философами, и при этом сохранять свою самобытность. Ибо ему принадлежала всякая мудрость, он был источником всякой истины. Он был впереди всех, и благодаря своему учению он стал духовным лидером на все века. Именно Христос говорил через Мелхиседека, священника Бога Всевышнего. Мелхиседек не был Христом, но он был гласом Божьим в мире, представителем Отца. Христос обращался ко всем поколениям прошлого. Христос вел свой народ и был светом миру. Когда Бог избрал Авраама глашатаем своей истины, Он вывел его из страны, от родства его и отделил его. Бог хотел сформировать характер Авраама по своему образцу и научить его по своему плану. Аврааму нужно было освободиться от влияния учителей мира сего. Ему надлежало научиться управлять своими детьми и своим домом, держаться пути Господнего, творить суд и правду. Того же Бог ожидает и от нас. Он хочет, чтобы мы поняли, как управлять нашими семьями, как воспитывать наших детей, как вести наши семьи по пути Господнему. Иоанн был призван для исполнения особой задачи. Ему надлежало подготовить путь Господу, сделать прямыми стези Ему. Господь не послал Иоанна в школу пророков и раввинов. Он увел его подальше от собраний человеческих, в пустыню, чтобы он мог учиться у природы и у Бога природы. Господь не желал формировать характер Иоанна по образу священников и правителей. Он был призван для выполнения особой миссии. Господь дал Иоанну особую весть. Пошел ли он к священникам и правителям и спрашивать разрешения провозглашать эту весть? Нет, Бог удалил его от них, чтобы он не подвергался влиянию их духа и учения. Иоанн был гласом вопиющего в пустыне. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божье, ибо уста Господни изрекли это». Книга пророка Исаия, 40 глава, с 3 по 5 стихи. Именно эта весть должна быть дана нашему народу. Мы приближаемся к концу времен, и весть такова. «Очистите путь для царя, уберите камни, вознесите знамя для людей. Народ должен пробудиться, ибо сейчас не время провозглашать мир и безопасность». К нам обращены слова: «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». Книга пророка Исаии, 58 глава, 1 стих. Свет славы Божьей озарял нашего Искупителя. И это говорит нам о том, что слава Божья может озарить и нас. Своей человеческой рукой Иисус обнял род людской, а божественной рукой ухватился за престол вечного, соединив человека с Богом и землю с небесами. Свет славы Божьей должен просветить нас. Нам необходимо святое помазание свыше. Каким бы разумным и образованным человек ни был, он не готов учить людей, пока не держится твердо Бога Израилева. Тот, кто един с небом, будет творить дела Христовы. Обладая верой в Бога, он обретет силу влиять на людей. Он будет искать заблудших овец дома Израилева. Если же божественные силы не объединены с человеческими усилиями, дела самого великого человека будут мало что значить. В нашей работе не хватает Святого Духа. Ничто не тревожит меня более, чем замеченный мною дух разногласий, проявляемый нашими братьями. Мы находимся в опасности, когда не можем встречаться вместе, как христиане, и с уважением друг к другу изучать противоречия во взглядах. Хочется порой бежать от тех, кто не в состоянии откровенно обсуждать библейские доктрины. Те, кто не может беспристрастно исследовать доводы в пользу иных точек зрения, не способны быть учителями в любых сферах Божьего дела. Мы крайне нуждаемся в крещении Святого Духа. Без Него мы готовы идти с проповедью в мир не более, чем ученики Христа сразу же после распятия своего Господа. Иисус знал об этой их нужде и велел им оставаться в Иерусалиме, пока на них не сойдет сила свыше. Каждый учитель должен быть одновременно и учеником, чтобы его глаза были помазаны глазной мазью, и он мог видеть свидетельство распространения истины Божьей. Лучи солнца праведности должны озарять его собственное сердце, если он хочет делиться этим светом с другими. Никто не способен толковать Писание без помощи Святого Духа. Но когда вы берете Слово Божье со смиренным сердцем, готовым принять наставление, ангелы Божьи будут рядом, чтобы донести до вас свидетельство истины. Когда на вас сойдет Дух Божий, вас покинет чувство зависти или ревности в оценке чужого мнения. Вас оставит дух обличения и критики, подобный тому, что сатана вселил в сердца иудейских вождей, выступавших против Христа. Я хочу повторить вам то, что Христос сказал Никодиму. «Должно вам родиться свыше. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 7, 3 стихи. Вы должны сформироваться по божественному образцу, прежде чем сможете распознать священные требования истины. Если учитель не продолжает сам учиться в школе Христа, значит, он не готов учить других. Нам необходимо прийти к тому, чтобы всякое различие исчезло. Если я думаю, что имею свет, то обязана донести его до других. Если бы я советовалась с другими людьми по поводу того, нести или не нести людям те вести, которые Господь дает мне, дверь закрылась бы, и свет не достиг тех, кому Бог посылает его. Когда Иисус въехал в Иерусалим, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Евангелие от Луки, 19 глава, с 37 по 40 стихи. Иудеи пытались воспрепятствовать провозглашению вести, о которой было предсказано в Слове Божьем, но пророчество не могло не исполниться. Господь сказал: «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Книга Малахии, 4 глава, 5 стих. Когда кто-то приходит в духе и силе Илии, люди начинают говорить: «Ты слишком ревностен, ты неправильно толкуешь Писание. Я подскажу тебе, как проповедовать твою весть». Многие не могут отличить дело Божьего от дела человеческого. Я буду проповедовать истину так, как Бог дает ее мне. И я говорю ныне: если вы будете выискивать недостатки, предаваться духу разногласия, вы никогда не узнаете истины. Иисус заявил своим ученикам: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12 стих. Они еще не были способны воспринять священные и вечные истины. Но Иисус обещал послать им Утешителя, который научит их всему и напомнит им все, что Он говорил им. Братья, мы не должны возлагать упование на человека. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Книга пророка Исаии, 2 глава, 22 стих. Вы должны обратить ваши беспомощные души к Иисусу. Не подобает нам пить из источника в долине, когда есть источник в горах. Оставим потоки в низине, припадем к источникам вышним. Если вы встречаетесь с истиной, которой не понимаете, с которой вы не согласны, исследуйте, сравнивайте одно Писание с другим. Пробейте шахту истины глубоко в копях Слова Божьего. Вы должны возложить себя и свои взгляды на алтарь Божий, отбросив все свои предвзятые мнения, и пусть Дух Небесный наставит вас на всякую истину. Мой брат однажды сказал, что он старается не слушать ничего, относящегося к учению, которого мы придерживаемся, из опасения, что мы убедим его. Он не хотел ходить на собрания, слушать проповеди, но впоследствии признался, что все равно чувствовал себя виновным, как если бы услышал их. Бог дал ему возможность познать истину, и он возложил на него ответственность за эту возможность. Среди нас много людей, кто предубежден против обсуждаемых в настоящее время доктрин. Они не хотят слушать, они не хотят спокойно исследовать, но высказывают свои возражения в темноте. Они совершенно удовлетворены своим положением. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Книга Откровения, 3 глава, с 17 по 19 стихи. Эти слова из Писания применимы к тем, кто слышит весть, но не желает внять ей. Откуда вам знать, не дает ли Господь новые свидетельства о своей истине, поместив ее в новую оправу, дабы был приготовлен путь к Господу? Какие планы вы строите, чтобы новый свет пролился на Божий народ? Какими свидетельствами обладаете вы, говорящие, что Бог не послал свет своим детям? Нужно отбросить всякую самонадеянность, самодовольство и самомнение. Нам нужно припасть к ногам Иисуса и учиться у того, кто кроток и смирен сердцем. Иисус учил своих учеников не так, как раввины учили своих. Многие иудеи приходили послушать, когда Христос открывал тайны спасения. Но они приходили не учиться, они приходили, чтобы найти повод к осуждению, поймать его на каком-нибудь противоречии и иметь возможность сеять предубеждение среди народа. Они довольствовались своим познанием, но дети Божьи должны знать голос истинного пастыря. Разве не настало время, когда следует поститься и молиться перед Богом? Нас подстерегает опасность разногласий, опасность быть разделенными из-за доктринальных противоречий. И разве не следует нам искать Бога со всем рвением, в смирении души, дабы познать, что есть истина? Нафанаил слышал, как Иоанн Креститель, указывая на Спасителя, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Нафанаил увидел Иисуса, но был разочарован внешним видом Искупителя мира. Разве мог тот, кто нес на себе печать бедности и страданий, быть Мессией? Иисус был тружеником, он зарабатывал хлеб насущный вместе с трудовым людом, поэтому Нафанаил отошел от него. Но он еще не составил для себя окончательного мнения о характере Иисуса. Нафанаил опустился на колени под смоковницей, вопрошая Бога, действительно ли этот человек является Мессией. Пока он был еще там, к нему подошел Филипп и сказал: «Мы нашли того, о котором писали Моисеи в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но слово «Назарет» вновь пробудило недоверие Нафанаила, и он ответил: «Из Назарета? Может ли быть что доброе?» Нафанаил был исполнен предубеждения, но Филипп не стал его разубеждать. Он просто предложил: «Пойди и посмотри». Когда Нафанаил подошел к Иисусу, тот сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил был поражен. Он спросил: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45 по 48 стихи. Не следовало бы и нам пойти под смоковницу и воззвать к Богу о том, что есть истина? Не будет ли взор Божий и на нас, как некогда на Нафанаиле? Нафанаил поверил Господу и воскликнул: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев!» Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 49 по 51 стихи. Вот что мы увидим, если соединимся с Богом. Бог хочет, чтобы мы полагались на Него, а не на человека. Он хочет, чтобы у нас было новое сердце. Он даст нам откровение света от престола Божьего. Нам не избежать борьбы с трудностями. Но если перед вами встает сложный вопрос, должны ли вы обращаться к человеку, чтобы выяснить его мнение, а затем уже делать свои выводы, исходя из его ответа? Нет, обращайтесь к Богу. Поведайте ему о вашем желании. Возьмите Библию и ищите скрытые сокровища. Мы недостаточно углубляемся в поисках истины. Придет время, когда каждому верующему в истину для настоящего времени придется дать отчет в своем уповании. Народ Божий призовут встать перед царями, князьями, правителями и сильными мира сего, и они должны быть уверены, что знают, в чем истина. Они должны быть обращенными людьми. Бог может в один миг своим Святым Духом научить вас большему, чем вы в состоянии узнать от великих людей земли. Вселенная взирает на борьбу, охватившую землю. Безмерной ценой Бог дал каждому человеку возможность познать то, что умудрит его во спасение. С каким вниманием ангелы следят, кто же поспешит воспользоваться этой возможностью? Когда народу Божьему дается весть, они не должны принимать ее в штыки. Им нужно обратиться к Библии, сравнивая эту весть с законом и свидетельством. И если она не выдержит такого испытания, значит, в ней нет истины. Бог хочет, чтобы наш разум развивался. Он желает одарить нас своей благодатью. Мы можем иметь трапезу из добрых яств каждый день, ибо Бог может открыть перед нами все сокровища неба. Нам надлежит быть одно со Христом, как Он един с Отцом. И Отец будет любить нас так же, как Он любит Своего Сына. Мы можем получать такую же помощь, какую получал от Отца Христос. Мы можем обрести силу для встречи с любыми неожиданностями, ибо Бог будет охранять нас со всех сторон. И когда нас поставят перед правителями, перед властями земными, нам не нужно будет заранее обдумывать свои слова. Бог научит нас в тот день, когда это потребуется. Пусть же Бог поможет нам прийти к Иисусу и научиться у Него, прежде чем мы станем наставниками для других. Когда Слово Божье будут изучать, постигать и исполнять, на мир падет яркий свет. Новые истины, понятые и принятые к исполнению, соединят нас крепкими узами с Иисусом. Библия и только Библия должна быть нашим символом веры, единственным связующим звеном. Наши усилия не должны быть подвластны нашим собственным взглядам и идеям. Человеку свойственно заблуждаться, только Слово Божье непогрешимо. Вместо того, чтобы ожесточенно спорить друг с другом, пусть люди превозносят Господа. Встретим все нападки и возражения так, как это делал наш Господь, говоря «написано». Поднимем же наше знамя, на котором выведены слова «Библия», мерило нашей веры и жизни.